мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Михаилом Ивановичем Гильвановским, доктором экономических наук, профессором, сопредседателем научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук. Добрый день, Михаил Иванович.
Добрый день.
В прошлой программе мы закончили ее на обсуждении вопросов конкурентоспособности. Вы говорили о том, что в экономической науке не учитываются такие важные факторы, как социально-культурные,
социокультурные
факторы развития общества. И все время мы упираемся исключительно в денежные и какие-то численные показатели. Может быть, это не учитывается, потому что социокультурные факторы нельзя посчитать?
Дело даже не в этом. Тут вопрос гораздо глубже стоит. Вообще у нас не совсем правильное понимание самой конкуренции, конкурентоспособности. Дело в том, что конкуренцию, во-первых, ее представляют как абсолютное благо, конкуренцию. Как это, что имеется в виду? Конкуренция заставляет использовать различного рода способы снижения издержек. Это как в идеальном виде. Вот. Издержки, сниженные издержки позволяют снижать цены. Вот. И таким образом мы получаем большее количество материальных и других благ в виде там услуг, вот, по более низким ценам. Таким образом, как бы остается иллюзия, что люди богатеют, обретая вот эти блага за более низкие цены. То есть, как бы, возможность получения этих благ, она как бы вот таким образом реализуется. Вот эта вот мифология, она перекочевывает из одного учебника в другой, вот, создает такое ощущение, что вот действительно есть такая цепочка явлений. На самом деле все по-другому. Внешне все это логично, как в рыночной, объяснении, значит, рыночными способами, рыночными заключениями эффективности рыночной экономики. Это все как бы примерно одного и того же порядка теории, в кавычках. На самом деле конкуренция, она возникает прежде всего в виде конкурентоспособности. Что конкуренция есть, да, действительно, что это способ, так сказать, созданный людьми, рукотворный способ именно на теоретической базе подавлять конкурентов при помощи вот такого рода теоретического и практического, значит, механизмов на базе этой теории. Вот. На самом деле все обстоит по-другому, что конкуренция – это такой достаточно сложный конструкт, который состоит из трех как бы уровней. Это конкуренция стран, конкуренция предприятий и конкуренция товаров. Ну, начать надо с товаров, конечно, потому что, когда мы приходим на рынок, что-то хотим купить, то мы сталкиваемся, конечно, не с фирмами, которые, или предприятиями, которые делают этот товар, а именно с самими товарами. Выбирая этот товар, мы как бы делаем выбор, выбирая какой-то товар, мы как бы, сделав этот выбор, мы определяем, кто победил в данном случае в конкурентной борьбе, тот или иной товар. Тут все ясно. Конкурентоспособность определяется двумя показателями, соотношением к цена и качество. Тут все ясно. Когда мы говорим о конкуренции предприятий, там более сложный процесс возникает. Там предприятие, будучи... Значит, жизнь этих предприятий, она длится достаточно долго. У некоторых предприятий столетиями живут и фирмы. Вот. И здесь, конечно, возникает вопрос о том, чтобы продлить эту жизнь, то этим предприятиям необходимы инвестиции. Поэтому борьба идет за инвестиции и за сбыт товаров. Эти два обстоятельства довольно серьезно влияют на саму диспозицию этих конкурирующих субъектов. Но главное заключается в том, что конкуренция предприятий питается от конкурентоспособность предприятий питается от конкурентоспособности самих национальных хозяйств, на которых эти предприятия вырастают. А здесь уже совсем сложно становится, потому что страны конкурируют между собой не только в экономической сфере, но и в геополитической и социокультурной. Вот, собственно говоря, такой конструкт, он дает возможность понять, откуда берется конкурентоспособность товаров. Это первое. Второе, что, в общем, когда мы говорим о конкурентоспособности страны, то тут только на товарном уровне все не заканчивается. Потому что не только товары делают нашу жизнь удовлетворяющей нас, большинство людей. Вот. Как я говорю, жизнь – это не только экономика, а экономика – это не только рынок. Вот, собственно говоря, вот эта формула, она дает возможность понять, что мы действительно, нас делают экономистами, всех пытаются сделать, чтобы мы были сугубо у нас было сознание сугубо экономизированное такое, да, что все время мы рассматривали все свои жизненные проблемы через вопросы, через вопрос цены, сколько это стоит. Ну, цена может быть тоже выражена по-разному, но, как правило, пытаются это монетизировать эту цену. Вот в этом проблема вся.
Поэтому... Часто ведь говорят, что, покупая товары, мы удовлетворяем потребности.
Все правильно.
То есть здесь речь идет все-таки о том, что мы удовлетворяем какие-то социокультурные запросы наши или нет?
Все правильно. Но эти социокультурные запросы и потребности, они не обязательно должны выражаться в товарной форме. Более того, на семейном уровне это вообще этих отношений в нормальной семье не существует. Вот. На уровне, допустим, каких-то благотворительных организаций или каких-то общинных отношений, там тоже этого нет, понимаете? То есть это не всеобщая, не универсальная вещь. Вот. А нас пытаются все время привязать к тому, что все рассчитывается через деньги, все рассчитывается через способность купить что-то. На самом деле, кстати говоря, есть проблема вообще теоретического осмысления самих денег, что есть деньги. Сегодня деньги – это способ, по большому счету, на разных уровнях, кстати, и на уровне отдельных предприятий, отдельных компаний, особенно банковской сферы, это способ отъема, так сказать, дохода у тех, кто пользуется этими деньгами. Вот. То есть деньги приобретают некую иную форму. Они есть средства, если более так грубо говорить, то это средства ограбления, в общем-то. Одних стран другими или одних слоев населения или социальных групп другими и так далее.
Поясните, вот это какое-то серьезное обвинение.
Да, это серьезное обвинение, потому что, ну, скажем, что такое процент, банковский процент, который вы платите банку? Вам говорят, что когда вы платите банковский процент, то это некая...
Плата за услугу.
Некие издержки банка, которые он несет, или цена денег, которая возникает при определенных экономических условиях. Значит, вы получаете кредит, который стоит определенную сумму денег, которая рассчитывается определенным образом. Вот. И это как бы естественная вещь совершенно. Но почему кредит именно такой, а не другой? Вопрос в цене уже возникает. Если вы берете кредит, допустим, под 1%, это одно. Если вы берете кредит под 10%, это другое. Никто не считает, никто не ограничивает практически банки в этих размерах кредита. Есть, конечно, условия, там и учетная ставка, и целый ряд других вещей. Вот. Но на самом деле, в общем, это достаточно все произвольные вещи. Если посмотреть на это серьезно, то, конечно, это достаточно условные вещи, которые практически не контролируются, не подлежат контролю. Если цены как-то еще контролируются, вот, и как-то за ними следят, то вот за банковской сферой практически серьезного такого контроля нет. Здесь есть вещь спроса и предложения, конечно. Если очень, очень, очень дорогой кредит, такое брать не будут. Вот. Но если, скажем, объявляется определенный норматив кредита, то и банк старается этот норматив соблюсти. Вот. То есть это вещь такая, что касается ограбления стран, одних стран другими, то тут существуют довольно сложные схемы, которые действительно дают возможность одним странам получать дополнительные какие-то средства за счет предоставления кредитов другим странам через фонды или непосредственно. Тоже довольно сложные схемы, связанные с получением этих кредитов. Кредиты по разным направлениям используются, получаются, отдаются. Вот. Не только, там есть инвестиционные схемы, разные схемы существуют. Поэтому, когда мы говорим о ограблении, то надо, конечно, разбираться с этим специально, профессионально. Это не то, что вот сейчас рассказать, это в двух словах. Вот. Тем не менее, эта проблема существует. Мы говорили с вами о деньгах. Так вот, когда мы говорим о деньгах, они не всегда имели такую природу. По сути дела, когда мы говорим, когда деньги приносят деньги, вот так вот впрямую дается, берутся деньги, одни дают в рост, а другие платят проценты соответствующие, то это, по сути дела, ростовщичество. И сегодняшний механизм экономический, он, по сути дела, является ростовщическим, признан, по сути дела, и используем целиком всем миром, вот, мировой экономикой. Поэтому, когда мы говорим о ограблении, то, конечно же, прежде всего мы имеем в виду то положение, которое сложилось сегодня с американской валютой, за которой практически ничего реального нет, она пустая валюта. Вот. Но есть некая договоренность, есть некая, обусловленность, есть некие залоговые, суммы, которые лежат в золотовалютных резервах стран, и страны вынуждены использовать этот доллар, хотя понимают, что Соединенные Штаты печатают эти доллары достаточно произвольно. Нельзя сказать, что они совсем прямо уж так печатают их бесконтрольно. Этого нет, есть определенные привязки, тоже здесь об этом сейчас говорить смысла нет, но то, что избыточное количество долларов сегодня заполнило мир, и что эту бумагу, в общем, используют как полноценное золотое, денежное средство, это, конечно, достаточно интересная сама по себе ситуация.
А в этой связи внешний долг Соединенных Штатов Америки как расценивать, который совершенно астрономические цифры?
Он как раз этот долг и говорит о том, что страна практически использует эту эмиссионную возможность эмиссии так называемой мировой валюты, которая, по сути дела, дает возможность за бумагу покупать реальные ценности. Даже не за бумагу, а за цифры, которые переводятся с одного счета на другой. Вот. Это отдельная тема, достаточно серьезная. Но я могу просто привести пример, что сегодня имитировано в мире примерно имитируется под реальные ценности примерно 78 триллионов долларов. Вот. А под всякого рода спекулятивные операции эта цифра составляет близкая уже к квадриллиону долларов. Кратные почти, больше, чем в 10 раз кратные. Вот. И это, конечно, говорит о том, что мы, по сути дела, находимся в состоянии такого мощного денежного пузыря, который, кроме как серьезным таким взрывом, закончиться не сможет. Поэтому сегодня многие страны стараются уйти от доллара как валюты международной. И вы знаете, что предложение есть, в частности, Турция сегодня предлагает нам вместе с Китаем на национальной валюте осуществлять эти самые расчеты. Введение евро – это тоже некий способ как-то смягчить эту ситуацию. Хотя сегодня евро рассматривается вместе с долларом практически как единая валюта. Вот. Можно спорить, но есть такое представление. Вот. В общем, здесь, конечно, в денежной сфере работают очень серьезные такие хитрые схемы, которые создают иллюзию, так сказать, реальных денег. На самом деле деньги, конечно, в значительной степени уже утратили свое вот это денежное содержание. Есть идея, причем эта идея поддержания этой ситуации, ее пытаются как бы продлить эту ситуацию, чтобы она была обеспечила жизнь доллару. Что имеется в виду? Ну, создание, во-первых, трансатлантического партнерства между странами Запада, где будут изменены юридические основания взаимодействия стран, и будет осуществлен перевод, предполагалось, во всяком случае, до того, как был избран Трамп, предполагалось, значит, создать такие условия, при которых транснациональные корпорации и государства будут примерно переведены на один и тот же уровень отношений. То есть ТНК будут рассматривать такими же субъектами мировой экономики, как и страны. Что довольно странно, потому что за государственными органами есть некие полномочия, выданные населением, а за ТНК этого нет. Тем не менее, вот предложения, которые были разработаны, они ведут к тому, что, в общем, как мы имеем, в результате мы будем иметь практически одинаковых субъектов в мировой экономике. Это вот одно направление. Изменение этих правовых норм плюс создание собственной, как бы, такой полузакрытой системы международных взаимоотношений позволило бы доллару довольно еще долгое время удерживать свои позиции. Второй момент – ввести электронные деньги. Электронные деньги, если они переводятся, они понимаются как перевод обычных денег, бумажных там, или металлических, какие угодно, в электронную форму, это нормально. Это удобно, действительно нормально, но когда существует реальный эмиссионный центр, и когда они действительно являются выражением реальных денег. Но речь идет о другом. Речь идет о так называемых электронных деньгах, которые основаны на других совершенно эмиссионных условиях. Это вот типа биткоинов, которых мы уже знаем, наверное, многие знают об этом. Вот. Там совсем другие условия эмиссии. Эмиссия – это некая диффузия тут имеет место быть. Вот. Появляются разные эмиссионные центры. Это, в общем, полная хаотизация этой сферы. И здесь тоже доллар приобретает совершенно четкие, потому что там более серьезные основания. Конечно, доллар, по сравнению с этими электронными деньгами, он кажется более серьезным, более валютой такой, более основательной. Вот. Третий момент – это введение разного рода, вот как мы говорим сегодня, зеленых налогов, которые тоже как бы, это тоже форма конкурентного подавления, значит, западных стран, со стороны западных стран в отношении аутсайдеров, которые заставляют страны, не выполняющие условия экологических требований, платить очень большие штрафы. И таким образом как бы загоняют их в долговую петлю, что, в общем-то, тоже создает условия для укрепления американской валюты. Вот это все три направления, они достаточно уже как бы опробованы и находятся в режиме такого резерва достаточно. Они могут одновременно вводиться, могут в комбинации вводиться. Как угодно, но такие есть направления. Вот. Наша позиция, то, что мы, вот, допустим, в нашем институте, занимаясь этими проблемами, предлагаем, это расширить, в общем, реальную базу денег. То есть у вас реальные ценности, именно реальные ценности, не услуги, а именно реальные ценности в виде товаров, которые могли бы быть заменителями золота, допустим. То, что ясно, что самыми твердыми А деньгами является, мировыми деньгами является золото. Вот. С этим некоторые экономисты спорят. Вот. Но с точки зрения международных денег можно спорить по поводу национальных денег. Они обязательно должны быть золотыми. Но что касается международных денег, это, конечно, золото наиболее, ну что ли, адекватный материал. Есть целый ряд товаров, которые подпадают под денежное определение. Или товары с дуальными свойствами. То есть товары, способные выполнять и свою товарную функцию, то есть выполнять как, удовлетворять какие-то потребности реальные, и в то же время выполнять денежную функцию. То есть эти товары могут накапливаться, храниться, быть залогом и так далее. Это в основном товары сырьевого характера, сельскохозяйственные товары типа зерна, допустим, там рис, пшеница, ячмень, там какие-то другие виды, кукуруза, да, допустим, да. Вот. Могут быть товары энергетические, вот, та же самая нефть, газ и так далее. Могут быть товары полуфабрикаты, это металлы, это самая интересная группа. То есть это товары, которые можно хранить, и можно, как бы, это некий залог, который стоит за твоими деньгами. Вот. И они могут быть основой для формирования более правильных соотношений валютных курсов. Ведь вопрос идет о валютных курсах прежде всего.
Михаил Иванович, мы должны обязательно поговорить, вы должны рассказать нам о том, что собой представляет научный совет по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук.
Это интересное очень образование. У истоков этого совета был ныне покойный Дмитрий Семенович Львов, академик, очень уважаемый. Вот. Поскольку сам Дмитрий Семенович был верующим человеком, вот, понимая вот эту вот роль религии в современной жизни и в современной экономике, вот, он как-то однажды предложил такую идею. Вот. Ну и, собственно говоря, мы постарались воспользоваться этим делом. Нас поддержал в этом плане и еще один академик РАН, это Макаров Валерий Леонидович, который тоже понимает хорошо роль религии в современном мире и в науке, в том числе экономической. Вот. И вот на базе этих двух, на базе решения двух этих академиков, по сути дела, и был создан совет. Он был создан в 2004 году. На должность сопредседателя, значит, был назначен я, и мы пригласили еще ректора Московской духовной академии, архиепископа Верейского Евгения, вот, который согласился стать сопредседателем этого совета. Имея в виду, что, в общем, академия, как не только духовный, но и научный центр, и образовательный центр, сможет нам помогать в работе этого совета. Действительно, владыка Евгений нам помогает в этом, и всегда, когда мы обращаемся, чтобы мы могли получить какую-то компетентную консультацию или участника в дискуссии, который разбирался в сложных богословских проблемах, он всегда нам помогает и дает нам соответствующих специалистов. Вот. Более того, мы несколько раз собирались на площадке Духовной академии, проводили там интересные, значит, заседания совета. Совет, как правило, заседает по определенным направлениям. Вот. И, как правило, свои заседания он завершает итоговым документом, тем или иным итоговым документом. У нас много достаточно, за 12 лет накопилось достаточно много таких документов. Вот. И один из документов как раз вот был посвящен, одно из первых заседаний был посвящен как раз коррупции, где мы на заседании совета выяснили, ну, естественно, была подготовка определенная, была сделана, что коррупция имеет достаточно разнообразные формы, их можно систематизировать, можно показать, какие формы работают, так сказать, в тех или иных условиях. Вот. Но главное это то, что, в общем, в стране, в нашей стране коррупция стала, по сути дела, системным элементом. Что без нее сегодня даже сложно вести хозяйственную деятельность, если можно так выразиться. Вот. То есть, когда мы говорим о коррупции, у нас так и было название, по-моему, этого заседания, что невозможно, название заседания было отражено, что невозможно вести коррупцию, бороться с коррупцией чисто силовыми методами, что нужен системный подход, потому что сама коррупция в тех масштабах, в которых она сегодня действует в стране, она была создана, по сути дела, эти масштабы были созданы или образовались, формировались в результате перехода на рыночные условия хозяйствования и в условиях приватизации, одномоментной такой вот, почти одномоментной приватизации государственной собственности, когда возникли два полюса, с одной стороны бедные, с другой стороны сверхбогатые. Вот, и это сверхбогатство, в общем-то, начало использоваться в виде, так сказать, подкупа и в коммерческой сфере, и в государственных структурах, и так далее.
Михаил Иванович, спасибо огромное за эту беседу. Вы очень много нового, я думаю, рассказали для наших телезрителей. Будем осмыслять сказанное. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.